эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». Другая жизнь Бориса Евреинова. У микрофона Михаил Соколов. Конспирация Бориса Евреинова меж тем продолжалась, несмотря на то, что отношения между партнерами по республиканско-демократическому блоку портились. Активизм или эволюционизм – таков был спор лидеров Маслова и Милюкова. После выпуска 8 номеров издания журнала «Свободная Россия» было прекращено в конце 26-го года. В 20-е годы дважды Борис Евреинов, как рассказывает его сын Алексей, снимал летом дачи на границе с Польшей. Варшава неохотно давала визы русским эмигрантам. И Евреинов нелегально переходил границу для встречи со своими польскими и российскими сотрудниками.
Переходил границу в Польшу, чтобы в Варшаве он мог встречаться с курьерами, которые возвращались или отправлялись в Россию. Да. Вельмин, да, это большой друг был его, Вельмин. Он был организатором этих поездок вообще. Первая была в Новососной Словакии, Гумене, это на реке Лаборец. Там отец переходил границу в Польшу. А второй раз мы были совсем на востоке, в долине реки Тересвы. И на Ресницу было большое село, богатое село. И там тоже отец переходил, когда в Польшу ходил. Насколько я помню, так дней на 10, неделю минимум. Когда мы были в Подкарпатской Руси, вот в этой, на Реснице, и отец как раз ушел, его не было, то брат его, Владимир Алексеевич, матери писал, что вот какие-то приехали, какие-то русские, в общем, разыскивают его, какие-то муж и жена. Ну и он дал адрес туда, на Ресницу. И они приехали. Я знаю, что мать страшно переживала. Почему он это сделал, зачем, каким, на каком основании, почему он дал адрес отца. Были поколения младшего возраста моего отца. Муж и жена, так довольно прилично одетые. Что они хотели, мать страшно боялась. Я знаю, что отец был тоже очень рассержен на брата, что он дал адрес. Никому не ждал. И это были не из пражской эмиграции. Нам незнакомые лица. Откуда они появились, не знаю, и почему они разыскивали отца, не знаю. И это был точно 27-й год.
В декабре 1927 года Борис Евреинов докладывал о положении дела связи с Россией.
В Польше целый склад и 12 пунктов. Двое получают вознаграждение. Никакой связи с польской властью нет. Иногда приходится прибегать за техническим содействием. Посылка эмиссаров с разведывательными целями и с целью организации приемных пунктов. Пункты в Киеве и Петербурге. Самостоятельное образование республиканско-демократической группы в Харькове. Связь с Москвой поддерживается наездами.
В конце 1927 года Сергеем Масловым и Борисом Евреиновым в Праге была создана тайная конспиративная непартийная организация «Опус», в переводе «Дело». Иных участников этого проекта Алексей Евреинов видел.
Когда мы еще жили в Ростове, значит, отец отправлялся в город, академическая группа, я не знаю, Земгор, Христианская Россия, экономический кабинет этого Прокоповича, Кускова. Когда он приезжал домой, так, значит, рассказывал матери, ну, поскольку жили, знаете, вот так, в двух комнатах, так, понятно, я все это слушал и запоминал, мало имея представления, конечно. Что это такое-то? Ну вот, фамилии остались в памяти. Масло и Бена, конечно. Эти фамилии я постоянно слыхал дома. С женой Маслова я потом встретил совершенно случайно, она была гораздо моложе его, последнего жена, да.
А самого вы его не знали?
Видал только. Только видал. Где-то на каком-то, куда мне отец не набрал.
В архиве Бориса Евреинова сохранилось написанное его рукой обращение, где говорилось.
Мы счастливы отметить, что созвучные нам элементы на нашей родине уже откликнулись на наш призыв. Поэтому нашей очередной задачей в настоящее время является оказание всяческой помощи нашим друзьям в России в их тяжелой борьбе с властью. Мы, однако, убеждены, что дело оказания помощи требует сложения демократических сил. Поэтому, оставаясь на позициях Республиканско-демократического союза, мы призываем всех истинных демократов к совместной практической работе.
В деле принимали участие народные социалисты, кадеты, группы «Крестьянская Россия и борьба за Россию» и эсеры, близкие Киренскому. Благодаря союзу с группой Сергея Мельгунова была налажена пересылка в СССР антикоммунистической литературы через Берлин. Только в одной партии было более 500 номеров «Вестника Крестьянской России» и 800 журнала «Борьба за Россию». Как следует из опубликованных сегодня оперативных материалов советских спецслужб, ГПУ относилась к деятельности республиканцев как к реальной опасности для большевистской диктатуры. Организация «Масло» в докладе 1927 года называлась самой серьезной попыткой создать кулацкую партию. Автор отчета, начальник секретного отдела ГПУ Терентий Дерибас, был осведомлен и о попытках создания в СССР подпольных организаций милюковцев и крестьянской России, и о существовании опуса. Главная переотправка эмиссаров происходит через Польшу, где крестьянской России вместе с другими организациями создана транспортно-техническая организация под названием «Опус», которая обслуживает всех своих участников, писал чекист. Опус 27 по 31 год переправил в СССР нескольких своих агентов. Так, в начале августа 1928 года был переброшен из Польши в СССР член пражской группы РДО инженер Анатолий Константинович Вышковский. Вышковского, которому было 35 лет, большевики арестовали и расстреляли в Виннице 25 мая 1929 года. Алексей Евреинов знает, что в Советской России побывал член кадетской пражской группы Николай Ирманов.
Он появился тоже в Ростоках, Николай Сергеевич, да. Очень бедствовал. Я знаю, что он был очень живой человек. Рассказывал, что он где-то, в общем, какой-то ночлежке в Праге он жил. Приехал он в сам таком отрепанном платье. Он был довольно авантюрным такого склада. И это было как-то, очевидно, его подбило тоже на то принять участие в этом, ведь переносе литературы и так далее. От сына потом уже, когда тот он исчез, и когда он получил, в общем, какие-то сведения, что он был расстрелян. И вообще, как он исчез, тоже непонятно. Он уехал, я помню, что он сыну ничего не сказал. Только мне Слава сказал, что он ему сказал, что он уезжает. Слава его провожал на вокзал, он уезжал в Берлин. Это было в 1938-м, он уехал в Берлин. Потом Слава мне рассказывал, что как-то он узнал, что он, конечно, в Россию. Был он агентом немцев или был он, наоборот, агентом советским тогда против германским? Не знаю. Он пропал, он был расстрелян. Одна из возможностей его переходов частых, он был хорошо знаком с маршалом, который стреляли в Пскачевске. Как и откуда, не знаю. Как-то его походы туда были тоже связаны с Сухачевским. Сын говорил.
Ирманов действительно был в Советской России в 26-м и 29-м году. В частности, в Ленинграде минимум два раза, что подтверждается архивными материалами. Но это тема для нового исследования. В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Вернусь к легальной биографии Бориса Евреинова. Он в 1927 году успешно выдержал магистерские испытания при русской академической группе в Чехословакии и получил в 1928 году звание приват-доцента по кафедре русской истории. Его сын Алексей Евреинов рассказывает.
Он готовился к экзамену при академической группе. Вот были экзамены для тех, кто хотели получить первую как бы степень. Его руководителем был профессор Шмурло, с которым отец был очень дружен. Его интерес был Бакунин. Я думаю, если бы он остался жив и были бы возможности, он бы посвятил себя тому, чтобы написать большой труд о Бакунине. Он начал, причем со всех сторон. Бакунин и славянство, Бакунин в Праге в 48 году, участие в этом славянском съезде, ходил в полицейское управление, где было, конечно, еще со времен Австро-Венгрии были все материалы слежки за Бакуниным. Все это он собирал, обрабатывал. То же, что его интересовали, это отношения между Россией и Австрийской империей в период Александра, а главное в период Николая. Поэтому, опять-таки, два лета мы провели в Южной Чехии, где большие архивы в Шварценбергских замках. А Шварценберг в то время был министром иностранных дел австрийских. Отец нашел следы встречи Александра с Шварценбергом. Это все вот хранится в городе Цибунь, в городе Индрихоградец, Австро-Венгрия и 1948 год. Вот это было, я думаю, основой его интереса.
В это же время Павел Милюков продолжает финансировать и другую деятельность Евреинова. 1 января 1928 года в Киев из Польши уже в третий раз пробирается еще один агент опуса Николай Масевич. Вернулся он в Европу лишь через год и 26 апреля 1929 года выступил на закрытом заседании Совета организации в Праге, рассказав о деятельности антибольшевистского подполья в СССР. Николай Масевич сообщил, что он создал в Киеве группу сочувствующих, затем перебрался вернулся в Москву, побывал в Ленинграде, узнал, что в Киеве его уже ищет АГПУ. В Москве Масевич, не получив вовремя писем и денег из-за границы, устроился на работу в госиздат, завел связи с правыми оппозиционерами в Компартии, нашел единомышленников среди прежних друзей детства и даже обсуждал с ними возможность покушения на Сталина. Летом ему удалось переслать Борису Евреинову свои отчеты, и отрывки из нескольких уникально ярких репортажей о советской жизни были напечатаны в сентябре 1928 года в парижской газете «Последние новости». Но вскоре его активно стало искать АГПУ. В Питере была арестована член организации, сотрудница Академии наук Нина Васильевна Воленс, и тогда Масевич решил бежать обратно за границу. Кризис в отношениях крестьянской России и сторонников Милюкова становился все серьезнее. Павел Милюков разорвал все политические и технические отношения с группой Сергея Маслова, заявив: «Относительно дальнейшей работы должен признаться, у меня нет никакого подлинного намерения. Знаю только, что в прежней работе мы все разочаровались, вести ее дальше в этом направлении и невозможно, и бесполезно». Борис Евреинов в июле 1929-го вышел из состава опуса, поскольку партнеры ставили ему в вину то, что переброска эмиссаров через Польшу шла под контролем польской разведки. Как писал Сергей Мельгунов, весь этот путь идет через контрразведку польскую, и они условием переправы ставят шпионаж в России для них. Евреинов говорил, что все делают его родственники, помощники в Киевской губернии. Оказалось совсем иное, и вся их переправа, журнала также, в руках контрразведки. В это время Николай Андреевич Масевич жил в местечке Рудаки недалеко от Белостока, переписывался с Борисом Евреиновым и вновь собирался в Россию. 8 февраля 1930 года Масевич пишет Евреинову: «Свою поездку я считаю необходимой немедленно же». Последнее письмо было отправлено Евреинову 28 марта 1930 года, пока удалось достать, правда дешево, дрянной документ. Через посредство знакомого, имеющего разрешение, мне удалось купить в Вильне револьвер. В середине апреля 1930 года Масевич уже ушел через границу в Советский Союз. В своей книге Алексей Евреинов, ссылаясь на семейное предание и рассказ родственницы Татьяны Переслегиной-Собашниковой, указывает, что причиной выхода Бориса Евреинова из конспиративной деятельности стало то, что некий бывший бухгалтер сахарного завода взялся передавать информацию о состоянии экономики в СССР и поплатился за это жизнью.
Татьяна Григорьевна Переслегина рассказывала мне, что самого Собашникова Василия Ивановича много раз допрашивали, но не арестовали ни разу. Но сын его погиб.
Ну, то есть его допрашивали?
А Елизавета Ерманова. И тоже о связи с отцом. Раз и упоминается отец всюду, как он пытался завязать всякие... Даже нашел, кажется, кого-то, кто согласился сотрудничать. Милюков старался собирать экономическую информацию, и для этого, конечно, были нужны люди на местах. Кроме того, один знакомый моего отца, с которым он познакомился в Праге, некий Ирманов. Я знаю, что Ирманов ходил как раз, и он приходил к Собашникову. Михаил Васильевич наотрез отказался. Просто он боялся вступать в такие связи. Но кто-то, кто был заведующим, это бухгалтером сахарного завода, тот согласился, но и он поплатился. Я знаю, что это на самом произвело очень большое впечатление. Вообще он убедился, что из-за него была слежка, все знали, следили, потому что были, конечно, очевидно, люди, которые сообщали, так что не имело никакого смысла дальше такую работу продолжать, и он отошел из этой работы. Это был бухгалтер сахарного завода, не рядом с бывшим имением, который согласился давать информацию вот такого экономического характера. Конечно, я думаю, что за этой организацией была слежка. Поэтому это уже одна из причин, почему отец отошел от этой работы, что это, в общем, только подводит людей под расстрел.
Устная история и документальная сошлись. В июле 2008 года я выяснил, отец Николая Масевича был управляющим в нескольких имениях на юге России, возможно, и на заводе Евреиновых в Борщине. Отсюда и воспоминания о бухгалтере. Я получил официальную справку из архива ФСБ. Николай Масевич, по отцу Бояров, был арестован 11 апреля 1931 года, а уже 20 апреля приговорен коллегией АГПУ к расстрелу. Ему не было и 27 лет. Николай Масевич посмертно реабилитирован в 1989 году, и именно его гибель заставила Бориса Евреинова постепенно отойти от конспиративной работы. Хотя и не сразу. С конца 30-го года политическая активность Бориса Евреинова явно замирает, хотя он еще и состоит в Милюковском республиканско-демократическом объединении. Он все больше занимается историческими исследованиями, выступает на 5-м съезде русских академических организаций в Софии, много работает, получая небольшое пособие в рамках угасающей русской акции, рассказал мне Алексей Евреинов.
Русская акция была создана для того, чтобы дать возможность профессорам, таким маститым, продолжать работу научную, читать лекции. Правда, трудность была в том, что, конечно, не владели языком. Я не помню, как Францев, например, читал лекции, как Ляцкий. Акция была разделена на три категории. В первой категории были все профессора, как Шмурлок, Изветер, там, Флоровский, может быть, Лоский, которые получали более высокую ставку. Второй разряд – люди, достигшие профессорского звания, но еще не достигшие той известности, как вот Шмурлок, Изветер, Ломшаков. И третья категория – в общем, начинающие, уже окончившие университеты.
У вашего отца даже звание было приват-доцентом.
Приват-доцент, в общем, потому что не был прикреплен никакому университету, поэтому был приват-доцент. Но это были вот как мой отец, Пушкарев, Саханев, и они получали пособие небольшое. А сумма третья категория была очень незначительная, и, конечно, для семейного человека это было... Отец, конечно, много времени тоже занимался тем, что просто зарабатывал деньги, делал корректуры, журнальные и заметки писал. Такая была Мельникова-Поповского. Это был журнал «Славянство и Россия». Я видел его постоянно за столом. Иногда останавливался, отводил душу тем, что писал стихи.
При этом Борис Евреинов остается доверенным лицом Павла Милюкова в Праге. Редактор «Последних новостей» во время приезда в Чехословакию для чтения лекций бывает у Евреиновых дома, вспоминает Алексей Евреинов.
Я помню визиты Милюкова к нам в мигрантскую квартиру. Помню, чем его угощали котлетами. Это меня врезалось в память. Он пришел в сопровождении Мейснера и Мекотина. Еще при жизни отца, уже мне было тогда лет 13, отец взял меня на большой диспут. Всегда был, когда Милюков вступал, а потом ему с пеной у рта оппонировал Савицкий. Петр Николаевич, да, говорите, да.
Выигрывал он эти споры?
Пожалуй, я бы не сказал. Нет. Он очень кипятился, страшно кипятился. Я думаю, что нет. Милюков гораздо более сдержанно отвечал. Не было у меня впечатления, что он, так сказать, брал верх в этой дискуссии, дебате.
Учительница Варваре Дирок, жившая в Польше у восточной границы и переправлявшая крестьянам в Советском Союзе литературу, Евреинов в октябре 1931 года писал:
«Сам я с головой ушел в науку. Занимаюсь, пишу, но все это плохо кормит. От политики почти совсем отошел и никого из своих старых соратников не встречаю. Иногда мне из Парижа присылают литературу, которую я, пользуясь старыми связями и отношениями, переправляю дальше, вот и все. Думаю, что и в других организациях политическая активность постепенно глохнет».
В 1932 году Борис Евреинов участвует наряду с Дмитрием Мейснером и Николаем Ирмановым в Третейской комиссии по расследованию дела бывшего командира 3-го Марковского полка полковника Дмитрия Никитина. Он заслушивал показания разоблачителя, бывшего советского агента Павла Вжесинского, который передал Евреинову фотографии переписки советского резидента Юрия Дымова и его агента Ивана Яковлева. Бывший активист крестьянской России, участник группы «Второе поколение» Дмитрий Никитин, пытался отстаивать свою невиновность, но был увлечен в связях с советской разведкой и покинул Прагу. Интересно, что и Дмитрия Мейснера, странным образом благополучно пережившего аресты 1945 года в Праге и издавшего затем в СССР свои мемуары в 1966 году, и Николая Ирманова, незнамо как оказавшегося в СССР в 1938 году и погибшего в концлагере в 1942 году, эксперты сейчас самих подозревают в связях с советскими спецслужбами. Не с этим ли связаны слова матери Алексея Евреинова, сказанные уже после смерти Бориса Евреинова его сыну? «Твой отец, в течение ряда лет искавший людей, согласных передавать информацию о состоянии дел в СССР, убедился в том, что ГПУ инфильтрировало организации, старавшиеся найти в СССР сотрудников, имело согласившихся сотрудничать под наблюдением и в какой-то момент их ликвидировало». Власти Чехословакии решили в 1933 году начать вещание на Советский Союз, и Борис Евреинов становится диктором на чешском радио. Алексей Вельмин из Варшавы писал Евреинову: «Очень рад, что именно вам поручено делать по радио противобольшевистские сообщения для России, и вполне разделю те чувства, которые вы испытываете, делая такие сообщения и сознавая, что вас слушают там, на нашей родине. Воображаю, как злятся Маслов, Цуриков и тому подобные активисты, что выбор пал не на них, а на Милюков. Тексты, как тогда говорили лекции, готовил профессор Ян Славик. На некоторых листах я нашел правку почерком Бориса Евреинова. О его радиоопыте рассказывает сын Алексей Евреинов.
Это ему предложил профессор Славик, который был директором русского заграничного архива. Это было еще до прихода Бенеша, это до заключения договора о признании. Раз в неделю, по-моему, я уж не помню, говорил на тему о том, как положение, скажем, рабочего на Западе, на рабочего там. И отец делал перевод этого и читал. Передачи были на русском языке. Говорит Прага чешская, так начиналось. Он был хороший день, хороший голос, и он с Славиком был близко знаком. И это уже было, в общем, к концу жизни отца. 33.
А вот что читал Борис Евреинов, например, 10 мая 1933 года.
Советские янычары, прилежно изучающие сочинения Маркса и Энгельса, даже не задумываются над тем, что нигде у основоположников марксизма нельзя найти ни строчки, которая свидетельствовала бы о том, что путь к социализму представляется им в виде неслыханной диктатуры одной партии. Большевики власть свою и дальше будут защищать насилием и уничтожением всякого, кто имел бы смелость указать им, что вместо социализма они строят деспотизм особого свойства, лишь прикрытый социалистической вывеской.
В архивных фондах есть письма русских эмигрантов, которые высоко оценивали лекции Яна Славика, указывали на попытки их глушения Советским Союзом. Есть и письма из СССР, авторы которых хвалили передачи из Праги. Указания на суть чехословацкой акции есть в недавно изданной книге Юрия Ладыженского «От Красного Креста к борьбе с коммунистическим интернационалом». Не помню, по какому случаю отношения между Москвой и Прагой вдруг испортились. Тогда Бенеш, чтобы достичь своей цели, прибег к следующему. Он велел найти выдающегося знатока советской действительности и поручил ему радиоэмиссии, изобличавшие слабости и пороки советского режима. Выбор пал на Бориса Евреинова, который обладал не только нужными знаниями, но и совершенно исключительной дикцией. Мне позже рассказывал немецкий генеральный консул, работавший в то время в Киеве, что радиопередачи Евреинова пользовались на юге России совершенно исключительным успехом и приводили в неистовство советчиков. Кончилось тем, что советские пошли на уступки, при условии, что Евреинову заткнули рот. Чехословакия была первым европейским государством, начавшим регулярные антикоммунистические информационно-пропагандистские передачи на русском языке для слушателей в СССР, а Борис Евреинов стал первым диктором, участником политической борьбы в радиоэфире 20 века. Свой последний год Борис Евреинов основывает в Праге русское музыкальное общество, поет в церковном хоре собора Святого Николая, говорит Алексей Евреинов.
Он хорошо пел, был инициатором организации музыкальное общество в Праге. Понял идею, был очаг, было там помещение, устраивались вечера, профессор Лапшин часто выступал, очень критически относился к Чайковскому, я помню до сих пор, как он садился к краю. И говорю, подумайте, ведь это же такая банальность, вот это такая банальность. Обожал Мусоргского. Он был очень такой, я бы сказал, современный в этом отношении. Когда Стравинский выступал, помню, он был совершенно в восторге от Петрушки, от этого всего, вот это, понимаете, вот это музыка, вот это музыка.
То есть ваш отец в 40 лет вдруг стал брать уроки пения?
Как ее зовут? Верен. Она была солисткой, я уж не помню где, в Петербургской, в одной из императорских опер. Был такой певец Харович. Он был из Киева и был солистом Национального театра.
А он выступал где-то?
Он пел, на таких русских вечерах концерты бывали. Были несколько хороших певиц, Новикова, Рыжкова.
А отец вас еще пел в церковном хоре?
Никишин, который руководил хором. Он просил отца петь в хоре, потому что ему нужно было, чтобы кто-то в теноровой партии дал такую хорошую основу. И в сольник тоже, я знаю, что отец всегда пел, когда 12 Евангелий, когда поются разбойники, да, это трио.
Умер Борис Евреинов 29 октября 1933 года. Неожиданно. От приступа острой почечной недостаточности. Было ему всего 45 лет.
Тогда отец умер в 33-м. Его эта болезнь почек совершенно съела. Уремия. Тогда было неизлечимо, не было никаких антибиотиков. Иначе бы спасли, конечно. Теперь бы спасли.
Похоронен он в Праге на Ольшанском кладбище. Годовщину смерти его отмечали специальным собранием и панихиды, а в 1937 году его памяти наряду с профессорами Кизеветтером и Шмурло был посвящен специальный сборник Русского исторического общества в Праге, где и была напечатана его неполитическая биография общественного деятеля и историка. Дети и внуки Бориса Евреинова разъехались по миру. Растут уже правнуки. Алексей Евреинов издал стихи отца, рассказал то немногое, что знал о нем в своих мемуарах.
Я говорю, как-то оставался верен такому демократическому направлению, по которому шел отец.
Историографы цитируют Павла Милюкова: «В Борисе Алексеевиче Евреинове мы потеряли молодую силу, которая обещала, если бы обстоятельства сложились более благоприятно, развернуться в первоклассного исследователя». Меж тем, исторические труды Бориса Евреинова, разбросанные по десяткам журналов русского зарубежья, так до сих пор и не переизданы. Это для нынешнего беспамятного времени привычно. Почти 15 лет активной политической жизни Бориса Евреинова прошли в противостоянии коммунизму, но пока что потомкам в России представлен лишь образ кабинетного ученого-эмигранта. Российской публике при режиме, числящем себя правопреемником СССР и прославляющим подвиги чекистов, трудно признать политические заслуги демократа и либерала, участника тайной войны с ВЧК ОГПУ. Борис Евреинов как будто и о себе, и о своих нетерпеливых партнерах, вроде Сергея Маслова, писал в статье «Бакунин и Палацкий». Ни фантастические революционные планы Бакунина, ни умеренные реальные возможности Палацкого не получили осуществления в эти годы. Можно ли винить того и другого в этом? Разумеется, нет. Что значит личность, как бы сильна и величественна она ни была, перед неумолимым ходом исторического процесса? Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Продолжительность жизни». Другая жизнь Бориса Евреинова. Продюсеры Михаил Касторов и Елена Колупаева. Автор и ведущий Михаил Соколов. Thank you.